захотела учить будем считать, что Петр является нашим окном в Европу. Уважаемые коллеги, я выбрал тему первого выступления, юбилейную тему, потому что все-таки в этом году мы отмечаем 65-летие Европейской конвенции, хотя заключение ее произошло в ноябре, но поскольку до ноября мы с вами не увидимся, я думаю, что юбилейный год в российской традиции может отмечаться целый год. И посмотреть, какие уроки нам преподает жизнь Европейской конвенции, поскольку мы все заложники нашей истории. И Петр уже говорил о существовании 49-го года Совета Европы и его многочисленных конвенций. И поэтому Европейская конвенция по правам человека, которая является как бы тем шарниром, от которого крутится вся деятельность правозащиты Совета Европы, является основополагающим. Надо сказать, что Европейская конвенция, юбилей, которую мы туда отмечаем, она фактически является точкой всеобщей декларации по правам человека, которая, как вы знаете, была принята 10 декабря 1948 года. И этот день отмечается как День прав человека. И надо сказать, что уже принятие всеобщей декларации было своего рода революцией в правом мире человека. Потому что впервые в человеческой истории международный документ, во-первых, признал международную правосубъектность индивида. Известна статья 6, которая гласит о том, что человек, где бы он ни находился, его права и свободы должны защищаться. И эта декларация, она придала человеку мировое измерение. Если до этого, особенно в жестких рамках так называемой вестфальской системы государств-наций, гражданин был гражданином своего государства и прикован цепями к этому государству, то всеобщая декларация как бы раздвинула его бытие до бытия homo universalis, человек универсальный. Но декларация 1948 года при всех ее достижениях была, при всех декларацией, она не была юридически обязывающей. Она скорее налагала на государство скорее моральные обязательства, нежели какие-то юридические обязательства. А в то же время Европа, лежавшая в руинах после Второй мировой войны, познавшая все ужасы Холокоста и других мерзостей человеческой истории, она тосковала по вот этому новому кодексу прав человека, тем более, что память европейской цивилизации, она хранила и воспоминания о всеобщей декларации, о декларации прав человека 1789 года и о других заложенных в генетических кодах европейской цивилизации хартиях, начиная с хартии вольности 1215 года и так далее. И вот среди просвещенной части европейской интеллигенции возникла вот эта потребность закрепить новые правила поведения государств и в каком-то обязывающем юридическом документе. Здесь надо сказать, что вспомнили и идеи российских юристов, мы здесь даже вспомнили добрым словом, прежде всего, Фридрих, или же, как его окрестили, Федор Федорович Мартинса, профессора Петербургского университета, известного основателя международного гуманитарного права, которому стоит бюст в Гааге, в Международном суде ООН, с прекрасным постаментом из малахита, который от своих щедрот подарил губернатор Свердловской области Росе. Сколько сказать, для такого человека бетонный постамент слишком скромно. И Мартинсу принадлежала вот эта оговорка Мартинса, которая кочует из одной конвенции в другой, что там, даже где не предусмотрены определенные правовые установления защиты прав человека, действует изображение нравственности и морали, принцип среди цивилизованных государств. И, кстати, чтобы не ходить далеко, вы можете найти эту же фразу в договоре 80-х годов о запрещении обычных видов вооружений в Европе, где написано, что в тех сферах, где договор не предусматривает каких-то ограничений действует Адама Тума. О создании судебного органа, который бы налагал обязательства на государство соблюдать права своих граждан, мечтали и российские ученые. И вот у меня под глазами переиздана в 2007 году работа Комаровского на международном суде. Это диссертация докторская, защищенная в МГУ в 1881 году. Уже тогда правовая мысль России представляла себе институт международного суда с обязательной юрисдикцией для стран. Ну, надо сказать, что Комаровский здесь не был оригинальным. Первым эту идею высказал никто иной, как Данте в своей работе «Знаменит монархии», где он говорит, что произволу монархов Европа должна противопоставить суд, на котором монархи будут отвечать за все эти безобразия, которые они творят. Вот вам идея, которая как бы была подхвачена. Кстати, работа Комаровского тоже была передана на французский и другие языки. В голодной после революционной Москве в 1919 году наш известнейший северист Покровский, его тещ, писал: наступит момент, когда на этом... Да, он писал, история не хочет останавливаться. Она ставит на очередь вопрос о правовой организации всего человечества, о создании общечеловеческого права и общечеловеческого суда. И далее. Наступит момент, когда на этом форуме сможет выступить в качестве истца против всего государства и отдельный человек. Через оболочку государства протянет свою руки личность по всему человечеству. На государственную совесть будет апеллировать к совести общечеловеческой. И в этой апелляции неотъемлемые права личности найдут в себе наивысшую санкцию, которая только возможна для них здесь, на нашей грешной, но правда ищущей и по правде тоскующей земле. Это писалось, думаемся, в голодной Москве в 1919 году. В разгар гражданской войны уже не молодым русским интеллигентом, который мечтал, что это будет вот такой международный суд. Поэтому все разговоры о том, что это хитрая придумка за кулисами мировой, давайте оставим разговоры для других аудиторий. Это мысль, которая в Европу выступила, это нормальный продукт европейской цивилизации, которая пришла к этому веками своих историй. Ну, вернемся все-таки к Европейской конвенции. Прежде чем мы начнем говорить о ее разработке и принятии, хотел бы сразу почему-то уникальность. Тут сидят мои студенты, пусть они меня извинят, я повторю несколько вещей, которые я на курсе читал. У европейской конвенции, на мой взгляд, несколько уникальных тем. Во-первых, это первый региональный акт по защите прав человека, демократизирующий и развивающий идеи всеобщей декларации. Первый акт. И первый акт, который наделяет индивидов, обращающихся с жалобой на действия государственных органов, который наделен определенной правосубъектностью. Европейский суд неоднократно подчеркивал равенство сторон в процедуре в Европейском суде, когда против государства выступает гражданин, то и гражданин наделяется определенной международной правосубъектностью, как и некоторые наши международники, их включая в стенах этого заведения уважаемого, не протестовали против этого. Во-вторых, в отличие от всеобщей декларации, как я уже сказал, конвенция предполагает наличие органа, наблюдающего и контролирующего соблюдение Европейской конвенции, чья юрисдикция является обязательной для государств, подписавших конвенцию. Кстати, мы сейчас на Думе, когда она в марте 1998 года принимала федеральный закон о ратификации Европейской конвенции, записала черно по белому, все голосовали, против никого не было, что Российская Федерация признает юрисдикцию европейскую обязательной по всем делам, против которых Российская Федерация является ответчиком по этим делам. Поэтому разговор о том, что постановление Европейского имеет консультативный характер, рекомендательный, это тоже от лукавого. Начиная с 5 мая 1998 года юрисдикция Европейского суда является обязательной на всей территории Российской Федерации от Калининграда до Южно-Сахалинска. Никаких территориальных земельных связей Российской Федерации не делает. Еще одна особенность, третья, это то, что в самой конвенции и в практике Европейского суда встречаются две европейские правовые семьи, пользуясь терминологией Рона Давида. Это семья романо-германского, то есть континентального права, письменного права и общего прецедентного англосаксонского права. И они между собой встречаются и переплетаются. Есть конвенция, которая у вас у всех в документе, например, Фунтаман кодекса, которые содержат нормоориентиры, которые развиваются и применяются согласно чему? Практике европейского, да? Согласно его прецеденту. Поэтому европейская конвенция без прецедентов мертва. Мертва. Каждая статья обросла десятками прецедентов, так называемые leading cases, то есть ведущие прецеденты, знать которые необходимы, которые являются главным кошмаром судей из континентальной Европы, когда они приходят в европейский суд. Первый год ты сидишь, ничего не понимая, осваиваешь прецедент. Потому что все судьи говорят на птичьем языке, на языке прецедент. Это надо знать. И, наконец, четвертая особенность, которую я называл, это создавая европейский правовой порядок, Европейский конвенция, Европейский суд оперирует собственной системой принципов и понятий, нередко не совпадающие с принципами и понятиями национального законодательства, так называемая концепция автономного толкования. Это мы к этому вернемся, когда вы будете слушать мою вторую лекцию, мое выступление. А пока отметим, что Европейский суд, он исходит из собственных представлений о тех понятиях, которыми оперирует. Хотя, конечно, для него нормы национального законодательства являются важными. Ну и еще одна особенность назвалась, это то, что Европейская конвенция, мы должны этим быть горды, послужила прототипом для аналогичных региональных конвенций во всем мире. Существует межамериканская конвенция, американская конвенция по правам человека, на основе которой действует межамериканский суд по правам человека в Коста-Рике. Далее есть Африканская конвенция прав человека и народов, на основании которой вооружен действует Африканский суд прав человека и народов. Сейчас существует Арабская конвенция, Исламская декларация по правам человека. На повестке дня стоит создание Азиатского суда по правам человека. И даже на острове Фиджи создан уже структура по формированию Тихоокеанского суда по правам человека, конвенции и будет прототипом конвенции, будет, конечно, европейской конвенции. И мы видим, что фактически сейчас региональные системы защиты прав человека, они охватывают весь мир. Они как бы развивают положение всеобщей декларации, которая является материнской как бы такой декларации, и на ее основе каждый регион, согласно своим традициям и правилам процедуры, создает региональную систему защиты прав человека. Это, если хотите, тренд 20 века и 21 века. И, конечно, у Европейской конвенции возникла конкурирующая, так сказать, такой документ под названием «Хартия Европейского Союза по основным правам». Хартия, которая была принята Европейским Союзом в 2000 году в Ницце, и которая предполагалась войдет в преамбулы Европейскую Конституцию. Конституцию написали, хартию туда вписали, Конституции нет. Почему? Потому что две страны, Франция и Нидерланды, отвергли эту Конституцию, а 8 других стран убоялись проводить референдум, от греха подальше, и конвенция не работает, и Конституция не работает. Хартия, согласно Лиссабонскому договору, имеет ту же юридическую силу, что и учредительные договоры ЕС, но, понимая некий такой сугубо политический характер хартии, Лиссабонский договор провозгласил, что Европейский Союз вступит в Европейскую конвенцию по правам человека. Коллективный член. Поскольку Европейская конвенция уже отработана механизм, и что-то они вступят, все будет хорошо. И тогда граждане Европы будут жаловаться не только свои государства, но и на бюрократов, сидящих в Брюсселе, на Европейский Союз. И тут получился, извиняюсь за широко употребляемое выражение, мажор облом. 18 декабря 2014 года суд Европейского Союза в Люксембурге преподнес рождественский подарок, в своем заключении записав, что соглашение о вступлении ЕС в Европейскую конвенцию не соответствует положению учредительных договоров, поскольку нарушает святой святых суверенитет и правосубъектность Европейского Союза. То есть процесс вступления затормозился, он будет начат заново, но уже по другой основе. Но сам факт, желание, стремление даже какой-то разных структур, как Европейский Союз, вступить в Европейскую конвенцию, о чем-то говорит. О том, что эта система имеет свою надежную систему защиты, имплементации, и поэтому другого более хотя мой друг Александр Ильич тоже не оставляет идей по созданию некоторых суда стран СНГ. Я говорю, мне сначала объясни, что такое СНГ себе. Но это как бы я закрываю спор. Вот. Вернемся к конвенции. Вначале было слово, как мы знаем, да? Извините. Вначале была действительно конвенция, была идея. Идеи, которые пестовали умы Европы, начиная с середины 19 века. Было движение федералистов, которые выдвигали лозунг Соединенных Штатов Европы, столь успешно обруганный самим Лениным, как мы помним, на них работали седьмое поколение, изучали перспективы и работали в Соединенных Штатах Европы. Как это плохо. И автором этой идеи был не последний человек в истории Европы, Джузеппе Мазини, и который издавал журнал «На деньги» Виктору Гюго, который тоже был федералистом. Ему помогали такие люди, как Ламартин, Прудон и даже Бакунин. Все они отдали данные вот этому федералистскому движению и одной из сильных сторон федералистской концепции было принятие Европейской Конституции, где суд будет играть роль охранного органа прав граждан, судебных и конституционного порядка. И эти идеи особенно оживились во время войны, когда Европа ушла в ужас от того, что место дела, которое творили нацисты, и мощным импульсом был конгресс федералистов в Цюрихе 19 сентября 1946 года, на котором с пламенной речью выступил находящий уже тогда в отставке дел Уинстон Черчилль. Уинстон Черчилль как раз и выдвинул идею от Комитета Объединенной Европы, был принят Европейский манифест и был взят курс на создание Совета Европы и Суда по правам человека. Был предложен созыв Европейской Ассамблеи, и органам которого давно поручено создание Совета Европы и принять Европейские конвенции, когда она называлась Хартией по правам человека, как сцепляющий такой элемент этой системы. Но дальше разошлись представления, как стоит единую Европу. Одна довольно сильная тенденция предлагала все-таки начать обмен Европы с экономики, обмен экономик разрушенной Европы, и отсюда пошла ветвь по созданию европейского экономического сообщества, обмен угли, стали, евразм и так далее. А другая, более романтическая часть федералистов предлагала создать такой коммунитарный орган, где основой основ будет права человека и демократия. Вот вторая ветвь пошла по пути создания Совета Европы. Но вышли они как бы из одной ветви, но пошли в разные стороны. И была создана парламентская, тогда называлась консультативная ассамблея, с
представителей стран, которые были согласны на вступление в этот союз, Совет Европы, был принят устав. И тогда же было принято решение о формировании группы юристов, компактной группы, которая и напишет вот эту Европейскую конвенцию на основе всеобщей декларации 1948 года. И три видных юриста, основатели, это Гераль Мари Тейджен, француз, сэр Дэвид Максвелл Хайд и Фернан Деус Бенгиец. Они представили комитету министров Совета Европы проект Европейской конвенции по правам человека и статута Европейского суда. Но большинством голосов было решено исключить из повестки дня обсуждение этой конвенции. Почему? Потому что государства убоялись утраты суверенитета, что будет какой-то орган, который будет диктовать, как проводить внутреннюю политику. И тем более был аргумент, а зачем нам принимать какую-то конвенцию, когда уже есть всеобщая декларация 48-го года. Ей и обойдемся. И тогда, значит, ассамблея все-таки пошла наперекор государствам и приняла решение создать Европейский суд и Европейскую комиссию по правам человека, как буфер между государством и судом. Я вернусь дальше к этой идее. Это была компромиссная идея, но даже и эту идею ряд государств пытался заговорить. И тогда Тейджен, которому не было нечего терять, поскольку он сам прошел гестапо, он выступил с пламенной речью, которую я, часть которой хочу процитировать. Господин председатель, когда я находился в тюрьме гестапо, мой брат томился в Дахау, а Шурин умирал в Маутхаузе. Мой отец, депутат французского парламента, он был интернирован в Бухенвальде. Коллегу собрала семья, да, потому что... Он сказал мне, что на монументальных воротах лагеря красовалась такая вот мучительная надпись. Справедливая или несправедливая?